том числе, я вам не показывал, теперь покажу, да, книга, которая называется «Битва за начало», написанная Джоном МакАртуром, где достаточно ясно разбираются аргументы сторонников эволюции и разбираются первые три главы «Бытие», доказывается библейский взгляд на творение. И сейчас мы приготовимся к размышлению о Ноевом потопе. Вы помните, да, это описание, это событие, как оно представлено нам в Священном Писании. И мы с вами попытаемся использовать воду Ноевого потопа, чтобы смыть миллионы лет туда, где им и место. Братья дорогие, мы прям небольшую песню одну споем, один гимн. Хорошо? Так что можете встать. Ты для меня спаситель.
Садитесь, пожалуйста.
Noah's flood washing away millions of years.
Ноев потоп смывает миллионы лет.
We've talked about the Grand Canyon, amazing place.
Мы уже упоминали Большой каньон, удивительное место.
400 kilometers long.
400 километров длиной.
Over a mile, a kilometer and a half deep.
Более полутора километров глубиной.
And, 6 to 25 kilometers wide.
И от 6 до 25 километров шириной.
And those layers are just as flat as a pancake.
И видно на краях этого каньона слои геологических пород.
And they extend for thousands of square kilometers.
И эти породы, они простираются, видны вот эти слои пород на тысячи километров.
How was all of that formed?
Когда и как все это образовалось? Рассматривая остатки отложений геологических в Большом каньоне,
the evolutionists say the layers in the Grand Canyon were laid down over 300 million years.
Мы видим ископаемые остатки. И эволюционисты говорят, что они появились там постепенно на протяжении 300 миллионов лет.
But the whole rock record represents billions of years. The whole rock record.
Однако, если посмотреть вообще на образование всех геологических пород, то время их образования растягивается на миллиарды лет. И когда христиане пытаются втиснуть миллионы лет в Библию,
most Christians only look at Genesis 1.
Большинство рассматривают только первую главу Бытия.
But the flood is absolutely critical to the history of the earth.
Однако для того, чтобы правильно понимать историю Земли, чрезвычайно важно рассмотреть историю потопа.
And so we need to carefully consider that event.
И это событие обязательно необходимо учитывать.
Now, as we saw in the last session, there have been four views of Noah's flood.
Как мы уже увидели на предыдущей лекции, существует четыре точки зрения на Ноев потоп.
For 1800 years, the vast majority of Christians believed it was a historical global catastrophe.
На протяжении 18 веков большинство христиан верили, что потоп был историческим событием всемирного масштаба.
Then in the 19th century we had other views.
Затем в 19 веке стали появляться другие точки зрения.
That it was a local flood in the Middle East.
Что это локальная катастрофа на Ближнем Востоке.
Or it was a global peaceful flood that left no evidence.
Или что это глобальное наводнение, однако наводнение так называемое спокойное, то есть которое не оставило после себя геологических следов.
Or that it was a myth, it never happened at all.
Или четвертая точка зрения, что Ноев потоп – это миф. То есть на самом деле никогда такого события не происходило.
Now, a global peaceful flood is really a ridiculous idea, if you think about it.
Глобальное наводнение, которое происходило спокойным с геологической точки зрения путем, эта идея достаточно смешная.
And there is a lot of evidence that I could present that the account of the flood is not a myth.
И можно представить очень много доказательств, что рассказ о потопе не был мифом.
But I want to focus on the fact that it was a global catastrophe and not a local flood.
А мне же в этой лекции хотелось бы заострить внимание на том, что потоп представлял собой именно всемирную катастрофу, а не просто локальное явление.
I want to consider first some of the biblical evidence for that. And then some of the geological evidence.
Мне хотелось бы сначала рассмотреть библейское свидетельство о том, что это была историческая глобальная катастрофа, а затем геологическое свидетельство.
First, the purpose of the flood.
Во-первых, каким было назначение потопа?
Many Christians think that the purpose was to destroy sinful man.
Многие христиане считают, что целью потопа было уничтожить греховное человечество.
But that's not what Genesis says.
Однако не так говорится в Бытие.
Genesis 6 says that God sent the flood to destroy sinful man.
В Бытие 6 главе говорится, что Бог собирался навести потоп, чтобы истребить, во-первых, греховное человечество.
And all the land animals, all the birds, and destroy the earth itself.
Но в дополнение к этому он собирался истребить также всех животных, наземных животных, всех птиц и также саму землю.
And only a global flood would accomplish that.
И только всемирная катастрофа могла бы достичь этих результатов.
A flood in the Middle East is not going to bother any animals in North America, South America, Europe, Africa, Russia, China, or Australia.
Если бы воды потопа разлились только на Ближнем Востоке, тогда это не затронуло бы животных, которые обитали на всех других участках земли.
Second, the purpose of the ark.
Во-вторых, давайте поговорим о назначении ковчега.
God did not tell Noah to build an ark to save some animals to start a farm after the flood.
А Бог повелел Ною построить ковчег не для того, чтобы сохранить нескольких животных, с которых он мог бы завести свою ферму.
God told Noah to take two of every kind and seven of the clean animals.
Бог повелел Ною взять по два каждых нечистого вида животных и по семи чистого вида животных.
Why?
Почему?
To keep offspring alive on the face of all the earth.
Для того, чтобы сохранить им семя или племя для всей земли.
Only a global flood fits the purpose of the ark.
Лишь всемирный потоп согласуется вот с такой целью ковчега.
If the flood was local, you don't need to save any of the animals.
Если потоп носил лишь локальный характер, то не нужно было спасать никаких животных.
Because the animals outside the flood zone don't need help.
Потому что животным, которые проживали бы вне зоны затопления, им не нужна была бы никакая помощь.
And animals in the flood zone sense danger.
А те животные, которые оказались бы в зоне потопа, они бы почувствовали опасность.
And they can escape.
И часть из них могла бы спастись сама собой.
The birds can fly out of the flood zone.
птицы бы просто покинули зону потопа, и все.
So no need to build an ark.
Поэтому строить ковчег не было бы вообще никакой необходимости.
And as far as Noah is concerned,
а что же касается самого Ноя,
God could have just told him to go on a vacation to Europe.
Бог мог бы сказать ему, что нужно взять отпуск и поехать в Европу.
The ark was totally necessary if it was a global flood.
Если же потоп был всемирным, тогда была необходимость в ковчеге.
But it was unnecessary if it was not a local flood.
Однако,
if it was a local flood.
Однако, если это была катастрофа местного масштаба, то в ковчеге не было никакой необходимости.
But as soon as we mention the ark, many Christians and non-Christians scoff.
Но как только мы упоминаем Ноев ковчег, многие люди, как христиане, так и нехристиане, над нами смеются.
How could you fit all the animals in that ark?
Как можно было всех животных разместить на ковчеге?
Well, you couldn't fit the animals in that ark.
Ну, конечно, на этом ковчеге всех не разместишь.
But that wasn't the ark.
Но, к счастью, не таким был ковчег.
So we have to get that idea out of our heads.
Поэтому вот эту картинку нам нужно выкинуть из головы.
But we also have to get it out of our Sunday school material in our churches.
Но также чрезвычайно важно выкинуть эту картинку из наших воскресных школ и из церквей.
Because when a child gets old enough to think about that picture,
потому что когда ребенок вырастает и начинает размышлять об этой картинке,
he'll think, well, there's no way you could fit all the animals in the ark.
Он начинает думать, ну это выдумка чистой воды, невозможно всех животных уместить на ковчеге.
So I guess the story's not true.
Так что, скорее всего, эта история не настоящая.
We have to help them understand the dimensions of the ark.
Нам нужно помочь людям и детям в том числе понять истинные размеры ковчега.
It was huge.
Он был огромным.
And no boat was built that big again until about 1860, as far as we know.
Кораблей подобного размера не было построено вплоть до 19 века. В 1860-е годы только появился впервые корабль, сравнимый с размерами ковчега.
Now, in Christian art, it has been generally drawn like a barge.
В христианском изобразительном искусстве чаще всего ковчег рисуют в виде баржи.
But several scientists have done experiments with models like that.
Однако некоторые ученые проводили эксперименты с моделями такого.
And it's very hard to make strong square corners.
Такого вида, и действительно очень сложно соблюсти вот такие вот квадратные размеры ковчега.
It has also been shown in experiments that those square corners will naturally turn the boat sideways in the waves.
И также эксперименты показали, что квадратные углы вот этого ковчега из-за такой его геометрической конфигурации лодка бы постоянно разворачивалась поперек волнам.
And so we picture it this way in our creation museum.
Поэтому в нашем музее креационных исследований модель ковчега представлена следующим образом.
Which is very similar to many ancient ships.
Мы построили ее по, или нарисовали ее по форме, напоминающей многие древние корабли.
You have a wind catcher at the front end.
На носовом отсеке этого корабля.
And then a keel in the back.
Мы видим вот характерную носовую структуру в конце киль.
And those features just naturally keep the boat perpendicular to the waves.
И из-за такой структуры лодка идет перпендикулярно волнам.
And since the dimensions are given in the Bible,
и поскольку в Библии названы размеры ковчега,
we can calculate the volume capacity.
Мы можем рассчитать, какого объема он был.
And it was equivalent to about 560 railroad boxcars.
И объем ковчега равняется примерно 560 товарным вагонам.
Enormous size.
Это огромный размер.
There was plenty of room in the ark.
Так что в ковчеге было достаточно места.
What about the character of the flood?
Как насчет характера потопа?
Now it was designed to destroy the earth, so it would be violent.
Конечно, потоп был нацелен на то, чтобы разрушить всю поверхность земли, уничтожить все с лица земли, поэтому это должен быть действительно катастрофическое событие.
But one verse particularly reveals this.
Однако в одном стихе об этом говорится в частности. В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца, в этот день разверзлись все источники Великой Бездны, и окна небесные отворились.
So, two sources of the water.
Итак, вода приходила из двух источников.
First, the floodgates of the sky.
Во-первых, окна небесные отворились. В следующем стихе говорится, что дождь шел 40 дней и 40 ночей.
Many people think that's how long the flood lasted.
Многие люди думают, что 40 дней и длился потоп.
But the Bible tells us that it lasted 371 days from the day Noah went into the ark until he came out.
Однако Библия сообщает, что потоп длился 371 день от того дня, когда Ной вошел в ковчег, и до того дня, когда он вышел из него.
And the Bible tells us that it continued to rain to the 150th day.
И Библия сообщает, что вода продолжала подниматься до 150-го дня.
The reference to 40 days is probably how long it was before the ark started to float.
Указание на 40 дней, по-видимому, свидетельствует о том, как долго времени прошло, как много времени прошло, прежде чем ковчег оторвался от земли и начал плавать на поверхности воды.
And that alone would be catastrophic.
И даже если бы на этом этапе потоп остановился, это уже была бы глобальная катастрофа.
The soil would become quickly supersaturated with water.
Потому что в скором времени почва насытилась бы влагой.
And if there was any slope to the land,
и если земля была неровной,
you would have mudslides that make the mudslides in California every year look like nothing.
То возникли бы движения почвы и сели такого масштаба, что часто встречающиеся сели в Калифорнии показались бы детской забавой.
But that probably wasn't the primary source of water.
Но, скорее всего, дождевые потоки были не единственным источником воды.
Because it's not mentioned first here in chapter 7, verse 11, and it's not mentioned first in chapter 8, verse 2.
Потому что дождь стоит не на первом месте в 7 главе 11 стихе и также в 8 главе 2 стихе.
So he says, the fountains of the great deep burst open.
На первое место поставлена следующая фраза: «Разверзлись все источники великой бездны».
The great deep is usually referring to the ocean in the Old Testament.
Великая бездна в Ветхом Завете обычно обозначает океан.
So the fountains of the great deep are subterranean waters coming into the ocean.
Источники великой бездны – это подземные воды, которые начали изливаться в океан.
And the verb here, burst open, is a significant word.
Глагол «разверзлись» имеет большое значение.
It's used in several other places to speak of the splitting of rocks or of earthquakes.
Он используется в некоторых других местах Ветхого Завета, где говорится о расколах в земле или о землетрясениях.
Now, whenever you have an earthquake, you often have volcanoes.
Когда идет землетрясение, очень часто возникают вулканы.
And when the earthquake is on the ocean floor, we have tsunamis.
И если землетрясение затрагивает дно океана, то возникают цунами.
And they are incredibly destructive.
Они несут огромную разрушительную силу.
Now contemplate days and days and weeks of the fountains of the great deep bursting open.
Просто подумайте, что должно было происходить на земле, если день за днем вот эти вот кора океана разверзлась, и источники великой бездны отворились. Происходила катастрофа, которую трудно даже осмыслить. Все, что не было в ковчеге, действительно умерло. Вся растительность была смыта с земли. Животные утонули и оставили после себя только ископаемые останки.
What about the depth of the flood?
Как насчет глубины потопа?
The Bible tells us very clearly that the flood covered all the high mountains everywhere under the heavens.
Библия очень ясно сообщает, что потоп покрыл все высокие горы, которые есть под всем небом.
Now, because water seeks a level plain,
поскольку вода ищет своего уровня,
to cover all the high mountains everywhere under heaven, you have to have a global flood.
Для того, чтобы вода покрыла все высокие горы, которые есть под всем небом, требуется, чтобы потоп обязательно был всемирным.
People who believe in a local flood have to believe this.
Люди, которые верят в локальный потоп, должны верить вот в следующую картинку.
Have you ever seen a flood like that?
Вы когда-нибудь видели такой потоп?
You couldn't have a flood like that unless God supernaturally put his hands around the Middle East.
Такой потоп невозможен, если только Бог сверхъестественным образом не обогнул ладонями Ближний Восток.
And thereby blocked every single mountain pass.
И заблокировал собственноручно все, все переходы в горах, все ущелья.
But there's nothing in the text that says that God did anything like that.
Однако в тексте ничто не указывает на то, что Бог что-то подобное сделал.
So we must reject the idea of a local flood.
Поэтому мы должны отвергнуть идею локального потопа.
There's one more evidence from the Bible that I want to mention.
Мне хотелось бы упомянуть еще одно свидетельство из Библии.
In Genesis 9 we have the rainbow promise.
В Бытие 9 главе мы находим обещание радуги.
God says, "Never again will I send a flood to destroy the earth."
Господь говорит, я больше никогда не пошлю на землю потоп, который уничтожил бы всю землю.
And the rainbow is the sign of that promise.
И знаком этого обетования служит радуга.
If the flood was local, God lied.
Если потоп был локальным, то Бог солгал.
Because there have been many local floods that have killed some people and some animals and some birds.
Потому что с тех пор было множество локальных наводнений, которые убивали некоторых людей, некоторых животных, некоторых птиц.
And destroyed some of the earth.
И уничтожали какие-то участки земли.
But only a global flood fits the rainbow promise.
И лишь всемирный потоп соответствует вот этому обещанию.
As we have said, what would you expect to find from a global flood that lasted 371 days?
Как мы уже с вами упоминали, а что можно ожидать увидеть после всемирного потопа, который длился 371 день?
You'd expect to find billions of dead things buried in rock layers that were once sediments. Laid down by water.
Можно ожидать увидеть миллионы останков некогда живых существ, которые будут захоронены в каменных породах, которые когда-то были осадочными породами.
And you'd expect to find that evidence all over the world.
И более того, такие свидетельства вы будете ожидать увидеть по всему миру.
And that's what we find.
И именно это мы и видим.
We find marine fossils on the tops of all of our highest mountains.
Мы видим останки морских организмов или отпечатки морских организмов на вершинах самых высоких гор.
There are shell creatures on the tops of the Himalayas.
Даже на вершинах Гималаев мы находим отпечатки морских раковин.
There are sea creatures at the tops of the Alps and the Andes and the Rocky Mountains.
На вершинах Альп и Андов и скалистых гор мы находим останки морских животных.
So it's exactly the kind of evidence we would expect to find.
Именно такое свидетельство мы и ожидаем увидеть после всемирного потопа.
Now we've said that the fossil record is a record of death and pain and disease and thorns and extinction.
Мы с вами говорили, что ископаемые останки свидетельствуют о смерти, боли и болезнях, и терниях, и вымирании.
But we can't accept that if we're going to accept Noah's flood.
Однако мы не можем принять это, если принимать Ноев потоп.
Now, in the last session we talked about these views of Earth history.
В прошлый раз мы с вами говорили о взглядах на историю Земли.
And we saw that there was the view of the scriptural geologists.
Мы увидели, что есть библейский взгляд геологов-библеистов,
defending the truth of scripture.
Которые защищают истину Писания.
Then there was the catastrophist view.
Дальше есть теория катастрофы.
Of multiple catastrophes separated by long ages.
Согласно теории катастрофизма, на Земле происходило множество глобальных катастроф на протяжении миллионов лет. И затем теория униформизма.
Of slow, gradual change over millions of years.
Согласно которой постепенно происходили медленные изменения на протяжении миллионов лет.
By about 1840, those first two views had been rejected.
К 1840 году приблизительно первые две точки зрения были отвергнуты.
And the uniformitarian view became the ruling view in geology.
И униформистская теория стала господствующей точкой зрения в геологии.
So every student who went to the university to study geology,
все студенты, которые направлялись в университет для изучения геологии,
was taught to think slow, gradual processes will explain everything I see.
приучались мыслить таким образом, что медленные, постепенные процессы способны объяснить абсолютно все, что они увидят в геологическом свидетельстве. И на протяжении следующих примерно 130 лет ученых, геологов так и готовили со студенческой скамьи.
But in the 1970s, some geologists began to question that way of thinking.
Однако в 1970-е годы некоторые геологи стали поднимать голос против этой теории.
And they began to go back to the ideas of the catastrophists of the early 19th century.
И они начали возвращаться к теориям катастрофизма, которые доминировали в начале 19 века.
And I want to read to you a statement about one of those new catastrophists.
Мне хотелось бы прочитать вам слова одного из новых, так сказать, катастрофистов.
His name is Derek Ager.
Его зовут Дерек Эйджерт.
And he was a geologist in Wales.
Он был геолог в Уэльсе.
He was one of the leading geologists in Great Britain.
Это один из ведущих геологов Великобритании.
He died just a few years ago.
Он умер несколько лет назад.
And in one of his books, he was discussing the history of geology.
В одной из своих книг он обсуждает историю геологии.
And I want you to hear what he has to say, and then I will illustrate.
Мне хотелось бы, чтобы вы выслушали его слова, и затем я приведу вам пример. Оправданием столь длительного и самонадеянного отступления в историю может служить лишь предпринятая мною попытка показать, как геология подпала под влияние теоретиков, мировоззрение которых было в большей степени обусловлено социальной и политической средой их времени, чем наблюдениями в данной области.
Now, the theoreticians in his mind were the uniformitarians.
Вот этими теоретиками, о которых он здесь пишет, были сторонники униформизма.
And notice what he says.
Заметьте, что он говорит.
He's writing in a book to his fellow evolutionary geologists.
Он пишет книгу, обращаю ваше внимание, как эволюционист, другим эволюционистам.
He said those uniformitarians were more controlled by social and political ideas in their heads.
И вот этот вот эволюционист пишет, что теоретики геологии находились в большей степени под влиянием социальной и политической среды своего времени.
They were more influenced by those ideas than their actual observation of the rocks.
Вот эти идеи социально-политические их времени, то есть их менталитет повлиял на их теорию в большей степени, чем реальные наблюдения за геологическими объектами.
He continues.
И он продолжает. Иными словами, мы сами позволили промыть себе мозги, чтобы избежать любого толкования прошлого, включающего в себя чрезвычайные события, которые можно назвать катастрофическими процессами.
He said, we were trained in our education to think slow, gradual processes will explain what we see.
По сути, он говорит, со студенческой скамьи нас приучили думать, что медленные, постепенные процессы объясняют все, что мы видим в геологии.
You can't allow catastrophe in your mind as a possible explanation for what you're seeing.
Нельзя позволить себе объяснять какое-либо явление катастрофическими событиями.
He said we were brainwashed.
Он говорит, нам промыли мозги.
That's a strong word.
Это очень серьезное заявление.
Well, let me illustrate what brainwashing is.
Я сейчас проиллюстрирую вам, что такое промывка мозгов.
I have a little examination for you.
Давайте проведем небольшой экзамен.
It's just a one-question exam.
В этом тесте будет всего один вопрос.
And here's the question.
И вот вопрос.
Here you have two curved yellow lines.
Вы видите здесь две загнутых линии, желтых линий.
And the question is, what's missing? What was this picture originally?
И вопрос такой, чего недостает? Это изображение чего именно?
And this is a multiple-choice exam.
И вы можете выбрать из вариантов ответов.
So was it originally A?
Может быть, это был вариант А.
Was it B?
Или Б.
Was it C?
Или В.
Or was it D?
Или Д.
Well, we will grade the examination right now.
А давайте попробуем ответить на этот вопрос и тут же выставим оценки.
And the correct answer is.
И правильный ответ.
Nothing is missing. It was drawn that way.
Все на месте. Так с самого начала и было нарисовано.
Now, why did you think something was missing?
Почему вы подумали, что чего-то недостает?
Because I asked you a question.
Потому что я так поставил вопрос.
What's missing?
Чего недостает?
And you said, well, he wouldn't ask what's missing if something isn't missing.
И вы автоматически предполагали, но он не задал бы вопрос, чего не достает, если бы здесь все было на месте.
So I have to figure out what's missing.
Поэтому мне нужно найти, чего же здесь не достает.
And put it into the picture.
И дорисовать картинку.
So I controlled the way you thought about those two curved yellow lines.
Таким образом, я, по сути, направил ваше мышление в определенную сторону.
Just by putting a question into your head.
Не предлагая вам никаких теорий, а просто задав вопрос.
Dr. Eger said, we've been brainwashed, so we couldn't see evidence.
Доктор Эджер говорит, нам промыли мозги, так что мы не смогли правильно интерпретировать и увидеть то, что было перед нами.
In the last book that he wrote, it was entitled The New Catastrophism.
В своей последней книге, озаглавленной «Новый катастрофизм»,
and he had an example, he had many examples of catastrophic formation of rocks.
Он приводил множество примеров, когда какие-то горные породы формировались путем катастрофическим.
One was this conglomerate near his home in Wales.
В частности, он нашел такой вот конгломерат камней недалеко от своего дома в Уэльсе.
And he said this.
И он сказал следующее. Его обычно считали базальным конгломератом, образованным благодаря диахронному движению моря. Предполагалось, с учетом каждого мельчайшего отпечатка, что этот конгломерат охватывает от 3 до 5 аммониевых зон, и поэтому ему около 5 миллионов лет. Я думаю, что он был образован за несколько часов или минут.
Wow. A big difference in interpretation.
Огромный разрыв во времени, не так ли?
The rocks didn't change.
Камни не изменились.
His interpretation was different from all the other geologists.
Однако он интерпретировал эти камни, эти находки иначе, чем другие геологи.
Because he was open to the idea of catastrophe.
Потому что он был открыт к принятию идеи катастрофы.
And he started looking more carefully at the details of the evidence.
И он начал более внимательно изучать детали.
And he found evidence of catastrophic rapid formation.
И нашел свидетельство о быстром катастрофическом формировании этой породы.
His book is full of examples like that.
И в его книге множество подобных примеров.
And as far as I can tell from reading his book, he was probably an atheist when he died.
И насколько я понимаю, прочитав его книгу, у меня сложилось впечатление, что он был атеистом и умер атеистом.
So again, he had the same geological formation as other geologists.
Что я хочу сказать? Перед ним были точно такие же геологические образования, как и перед глазами других геологов.
But he had some different assumptions.
Однако у него были другие исходные предпосылки.
But as an atheist, he didn't believe Noah's flood ever happened.
Конечно, будучи атеистом, он вряд ли верил, что когда-либо был Ноев потоп.
And so he didn't allow into his mind the possibility that Noah's flood might be an explanation for what he's looking at.
Поэтому он не допускал того, что Ноев потоп может объяснять то, что он видит перед собой.
And so he believed in multiple catastrophes separated by long periods of time.
Поэтому он верил в множество катастрофических событий, разделенных длинными промежутками времени.
So again, if we start with anti-biblical assumptions,
опять же, если начинать с антибиблейских предпосылок,
we're going to interpret the rocks in an evolutionary way.
И с такими предпосылками истолковывать геологические свидетельства, то мы придем к теории Старой Земли.
But when we question some of those assumptions, or all of them,
но если подвергнуть сомнению некоторые из этих предпосылок, а может быть даже и все,
when we start with biblical assumptions,
если начинать с библейских предпосылок,
there's a lot of evidence in the rocks that Noah's flood really happened and that the earth is young.
То в горных породах мы увидим множество свидетельств того, что Ноев потоп на самом деле произошел, а земля молодая.
Let's look at some specific examples.
Давайте рассмотрим некоторые конкретные примеры.
How long does it take to form, to make fossils?
Сколько времени требуется для образования окаменелостей?
Most people think it takes millions of years.
Большинство думает, что для этого требуется миллионы лет.
We need to realize that the fossils do not come with labels on them saying how old they are.
Нужно понимать, что вот эти вот ископаемые останки не содержат ярлычков, на которых было бы подписано, сколько им лет.
And scientists do not date the fossils directly.
И ученые не могут датировать эти ископаемые останки прямым способом.
They date the rocks.
они датируют камни.
But they don't date most of the sedimentary rocks.
Но большинство осадочных пород они не датируют.
They date volcanic rocks.
Они датируют лишь вулканические породы.
So, how do they know how old these fossils are?
А как же им узнать, сколько лет этим останкам?
Well, here's an interesting statement in a book on dinosaurs by two evolutionists.
А в одной книге, посвященной динозаврам, которую написали два эволюциониста, мы находим интересное утверждение. Фоссилизация, то есть образование окаменелостей, это процесс, который может длиться от нескольких часов до миллионов лет.
Now think about that sentence for a minute.
Просто подумайте над этими словами.
How do they know it takes millions of years for a fossil to form?
Откуда они знают, что миллионы лет нужны для формирования окаменелостей?
Has there ever been a scientist who's watched a bone turn into stone over millions of years?
Был ли какой-то ученый, который наблюдал процесс постепенного окаменения какой-либо органической материи на протяжении миллионов лет?
No.
Нет.
Could you get a whole group of scientists to overlap their scientific careers?
Может быть, можно назначить такой длинный проект, и группа ученых будет одно поколение за другим следить за постепенной минерализацией костей.
And say, well, collectively we observed this process.
И, может быть, тогда вот эта вот группа через много поколений скажет, ну, вот мы наблюдали весь этот процесс, вот наши результаты.
No.
Однако такого никогда не было.
Geology's only been a science for about 200 years.
Геология и существует-то, как наука, около 200 лет.
So how do they know it takes millions of years?
Так откуда же они знают, что требуется миллионы лет?
The answer's very easy.
Ответ очень простой.
They don't.
Они не знают этого.
It's an assumption.
Это предположение.
How do they know it happens in a few hours?
А откуда они знают, что это может произойти за несколько часов?
Oh, now we're talking observational science.
О, вот здесь вот уже мы можем наблюдать, и вот это вот уже научный эксперимент.
They go on.
Они продолжают. Время, необходимое для полной минерализации костей, сильно варьирует. Если почва насыщена минеральными веществами, этот процесс может протекать довольно быстро. Если современные кости попадут в минеральный источник, то процесс минерализации может занять всего лишь несколько недель.
Weeks.
Недели.
Not years, not centuries.
Даже не годы и не столетия.
Weeks.
Недели.
What do you have to have?
Что нужно для этого?
Well, they tell us.
Они сообщают.
Groundwater heavily laden with minerals in solution.
Требуется минеральный источник, который насыщен минералами.
That's what you would have in Noah's flood.
Но именно это и было во времена Ноева потопа.
With the fountains of the great deep, you would have minerals coming into the ocean.
Когда отворились вот эти вот основания земли, тогда в мировой океан стали выбрасываться фонтаны солей.
With erosion, you would have lots of minerals.
После того, как почва поверхностная подверглась эрозии, опять же, все это растворилось в воде.
The fossils themselves speak of rapid burial and fossilization.
Более того, сами окаменелости говорят нам о том, что фоссилизация происходила очень быстро.
Here's an ichthyosaur, a reptile that used to swim in the ocean.
Вот ихтиозавр, рептилия, которая когда-то плавала в океане.
Caught in the act of giving birth.
Обратите внимание, что она застигнута в родах.
Or a fish who didn't get to finish swallowing his lunch.
Или рыба, которая начала глотать другую, но не закончила.
And there are millions of fish in the fossil record where not just the skeleton is preserved, but the soft parts.
Есть миллионы останков рыб, у которых сохранился не только скелет, но и останки мягких тканей.
Fish begin to decay very rapidly when they die.
Рыба, когда умирает, начинает очень быстро гнить.
Charles Darwin said this.
Чарльз Дарвин говорил, никакой совершенно мягкий организм не может сохраниться, имеется в виду в окаменелостях.
Well, Charles was wrong.
Но он явно ошибался.
I have proof.
Я могу вам это доказать.
Here's a fossilized worm
вот
from China.
Окаменелость червя, найденная в Китае.
It has no hard parts.
Вы видите, что у червя вообще нет костей.
And here's something that really had to be fossilized quickly.
И для того, чтобы вот это, под такие останки сохранились, фоссилизация должна была происходить очень быстро.
Fossilized animal manure.
Вот окаменелый экскремент животного.
Scientists study this to see what animals were eating before they died.
Ученые изучают вот эти вот капролиты, окаменелые экскременты, для того, чтобы узнать, чем питались животные перед смертью.
Well, how long does it take to form and erode rocks?
Сколько времени требуется для образования и разрушения каменных пород?
When I was working on my PhD, I read about some research in England.
Когда я работал над докторской диссертацией, я читал о некоторых исследованиях, проводимых в Англии.
Magic in the marsh was the title of the article.
Статья называлась «Чудеса на болоте».
And they said this.
И они говорили: вопреки всем законам геологии, процесс окаменения ила на болоте протекает в течение нескольких лет, а не в течение тысячелетий, как это обычно происходит.
Now again, we have to ask a question.
Опять же, нам нужно задать вопрос.
How do they know it usually takes thousands of years for rock to form?
Откуда они знают, что так это обычно происходит в течение тысячелетий?
Has any scientist observed that?
Какой-нибудь ученый наблюдал за этим?
No, they don't know that. That's an assumption.
Нет, они об этом понятия не имеют. Это исключительно предположение.
How do they know it happens in a few years?
Откуда они знают, что это может произойти за несколько лет?
Observational evidence.
Вот здесь вот уже реальная наука.
The lead geologist said this.
Один ведущий геолог говорил: профессор Колман утверждает, что горы формировались быстрее, чем кто-либо мог это предположить. Самообразование одного камня занимало всего лишь 6 месяцев. Горы часто содержат в себе чудесно сохранившиеся останки живых организмов. Фрагменты мягких тканей и кости живых существ поглощены камнем, как будто бы у них не было времени для разложения, прежде чем скалы успевали напластоваться вокруг них.
So what was happening here?
Что же здесь происходило?
Well, they studied the mud under the microscope.
Когда изучали ил и грязь под микроскопом,
and they found that there were bacteria in the mud that were eating things in the mud.
Они обнаружили, что в иле существуют бактерии, которые питаются чем-то.
And they were creating a waste product that was the cementing agent to turn the mud into stone.
И вот эти вот бактерии выделяют определенные продукты жизнедеятельности, которые и цементируют всю окружающую среду.
The Scablands is an area in eastern Washington, in America.
Плато Колумбия на восточной окраине штата Вашингтон.
39,000 square kilometers.
Площадью 39 тысяч квадратных километров.
Beautiful rolling hills and valleys cut into solid basalt.
Очень красивые места, и они окружены базальтовыми скалами.
And for decades, the scientific community said this was eroded slowly over millions of years.
На протяжении десятилетий ученые утверждали, что вот эта плата образовалась постепенно на протяжении миллионов лет.
But today, there are evolutionists who say that most of this was eroded in floodwaters in 1 to 2 days.
Но сейчас появляются эволюционисты, которые утверждают, что большая часть вот этого ландшафта сформировалась за 1-2 дня потоковыми водами.
That's a big change in interpretation.
Огромные изменения в интерпретации геологических свидетельств.
The rocks didn't change.
Камни-то не изменились.
The interpretation changed.
Изменилась их интерпретация.
And it changed because of different assumptions.
И изменилось потому, что были сделаны другие допущения.
And how it changed is a revealing story.
Как именно это изменилось? Это очень показательная история.
The area we're talking about is in the western United States in Washington.
А мы говорим вот об этой области, которая находится на западе Соединенных Штатов, в штате Вашингтон.
And there was a geologist back in the 1920s by the name of J. Harlan Bretz.
В 20-е годы 20-го века был такой геолог, которого звали Бретц.
And he was studying these rocks.
Он изучал камни в этом районе.
And he became convinced that they were eroded catastrophically.
И он пришел к выводу, что они подверглись разрушению, или вот образование этих пород произошло быстро, в течение короткого времени.
He wasn't sure where the water came from.
Он не знал, откуда пришла вода.
He suggested that it came from the north.
Он предположил, что воды пришли с севера.
But he published an article in a geology journal in 1923.
Однако он опубликовал статью в одном геологическом журнале в 1923 году.
Proposing his catastrophic flood theory.
И он предложил теорию катастрофического потопа.
Well, the rest of the geological community did not respond very positively.
Со стороны остальной части геологического сообщества реакция была далеко не положительной.
They criticized him, they called him names.
Его критиковали, обзывали.
But he was very persistent.
Но он был очень настойчив.
And he continued to do research.
И он продолжал исследования.
A few years later, there was another geologist working up here in Montana.
Несколько лет спустя появился еще один геолог, который работал в области Монтаны.
And he wrote an article saying, "I think I found the water for your flood."
И он написал статью, в которой говорил, кажется, я обнаружил источник воды.
There is not a lake there now, but there is geological evidence of a lake in the past.
Сейчас там нет озера, однако есть геологическое свидетельство о том, что это озеро там раньше находилось.
And this geologist suggested that at the end of the ice age, the last ice age, an ice dam gave way in a narrow valley.
И этот геолог высказал такое предположение, что в конце ледникового периода, последнего из ледниковых периодов с точки зрения теории эволюции, была ледяная дамба, которая прорвалась и моментально, очень быстро размыла вот всю эту область. За короткий период времени все озеро, воды целого озера излились на ограниченную территорию.
And it was estimated that the water was moving at 100 kilometers an hour.
По некоторым оценкам, вода во время этого локального потопа двигалась со скоростью 100 километров в час.
Carrying boulders the size of automobiles or even small houses.
И она уносила потоком булыжники размером с автомобиль или даже небольшой дом.
And carving that landscape.
И вот таким вот образом она прорыла ландшафт на данной территории.
Stephen Gould, a very famous American geologist, tells the story of what happened.
Стивен Гулд, известный геолог в Америке, рассказывает историю о том, как и что произошло. Верхушка, представленная геологическим обществом Америки, встала в оппозицию. Вместо того, чтобы непредвзято оценить потоп Бреца, она отвергла его, исходя из общих принципов.
What were the general principles?
Что же это за общие принципы?
Uniformitarianism.
Конечно же, теория униформизма.
Brett, you can't be right.
Они говорят, Бретс, ты не можешь быть прав.
Because everything must be explained by slow, gradual processes.
Потому что мы-то знаем, что все нужно объяснять медленными, постепенными процессами.
Dr. Gould continues.
И доктор Голд продолжает. Бретс противостоял общепринятой и весьма узкой догме, которая никогда не имела смысла. Голый король оставался голым на протяжении целого столетия. Чарльз Лоэль, праотец геологического градуализма, то есть теории постепенного развития, заморочил всем голову своей доктриной о незаметном преобразовании.
Догма.
Догма.
Doctrine.
Доктрина.
I thought that was in religion.
Я думал, что это религиозные термины.
No, it's in science too.
Нет, это геологические термины.
It's the set of presuppositions or assumptions that control the way scientists think.
В этой науке есть свой набор предпосылок, исходных допущений, которые контролируют интерпретацию всех данных.
And it takes a very brave scientist to think outside the box.
И для того, чтобы выйти за пределы этого истеблишмента и пойти против течения, требуется огромная смелость.
And to go against the majority.
Чтобы пойти против большинства больших имен.
So let me illustrate what we're talking about.
Позвольте привести вам пример.
Here you have what we call evolution glasses.
А вот эволюционные очки.
It's based on the philosophy that man determines the truth apart from God and apart from His Word.
На основании философии, согласно которой человек определяет, что есть истина, что нет, независимо от Бога и независимо от Его слова.
And most scientists are wearing these glasses.
И большинство ученых надевают эти очки.
And when they look at the world through these glasses, they don't see any evidence for creation. Or a flood, or a young earth.
И когда они смотрят на мир через эти очки, они не видят никаких доказательств сотворения или потопа или молодой земли.
Christians, however, should be wearing biblical glasses.
Однако христиане должны носить библейские очки.
We should be using the eyewitness testimony of the Creator.
Мы должны пользоваться свидетельствами очевидцев, а именно Творца.
To help us understand the world that we live in.
Для того, чтобы это свидетельство помогло нам понимать мир, в котором мы живем.
Whether it's the world of morality,
идет ли речь о нравственности,
the world of Sin and crime and disease.
О вопросах греха и преступления и болезней.
The world of living creatures and fossils.
Или о вопросах, связанных с живыми существами и окаменелыми останками.
Everything must be understood through a biblical framework.
Все необходимо понимать через библейскую призму.
The sad thing is that most Christians, including most Christians who are scientists, are wearing evolutionized glasses.
Весьма печально то, что большинство христиан, в том числе и большинство христианских ученых, носят эволюционные очки.
Let me illustrate with my own glasses.
Позвольте привести вам пример на моих собственных очках.
I have bifocals.
У меня бифокальные линзы.
I had to get those bifocals a few years ago.
Мне их пришлось выписать несколько лет назад.
I was too young to get bifocals.
Я был слишком молод, чтобы покупать бифокальные линзы.
But I had to get bifocals.
Но мне пришлось это сделать.
But now I'm really glad I have bifocals.
А теперь я очень рад, что когда-то купил такие
Because
очки.
Because I can look at the people in the back with my bottom lenses.
Потому что через нижние линзы я могу смотреть на тех, кто сидит на заднем ряду.
And I can tell you that it is an observational scientific fact.
И я могу сказать вам, что это научный факт, основанный на наблюдении,
that those people have heads, but they do not have eyeballs.
Что у этих людей есть головы, но нет глазных яблок.
If you could see through my glasses, you'd see that's true.
Если бы вы взглянули на них через мои очки, вы бы со мной согласились.
But when I look through my top lenses,
однако, когда я смотрю через верхнюю часть линзы,
I say, oh, they have heads and they have eyeballs.
Я говорю, о, у них не только голова есть, но у них есть также и глазные яблоки.
What's the difference?
В чем разница?
The people haven't changed.
Люди не изменились.
My interpretation changed.
Мое истолкование, моя интерпретация изменилась.
Because I looked at them through different glasses.
Потому что я взглянул на них через другие очки.
Which allowed me to see some details that I missed.
И это позволило мне разглядеть некоторые детали, которые я до этого пропустил.
The evolutionists and most Christians today are looking through evolutionized glasses.
Эволюционисты и большинство христиан в наше время смотрят через эволюционизированные очки.
And they say there is no evidence for a global flood, there's no evidence for creation, there's no evidence for a young earth.
Они говорят, нет никаких доказательств всемирного потопа или сотворения Земли, или того, что Земля имеет молодой возраст.
But a growing number of scientists are looking at the world through biblical glasses.
Однако большее количество ученых в последнее время начинает смотреть на мир через библейские очки.
And they're saying the evidence has been there all along.
И они говорят, да куда мы раньше смотрели? Свидетельство здесь у нас перед глазами.
So let's just quickly mention a few of those evidences that the rock record was deposited rapidly.
Давайте назовем несколько доказательств быстрого отложения окаменелостей.
First, there's the lack of erosional features in the rocks.
Во-первых, отсутствие признаков эрозии в этих горных породах.
If there was a catastrophe that laid down some layers,
если в результате какого-то катастрофического события возникали геологические слои,
and moving water does sort what it's carrying.
Движущиеся потоки воды рассортировывают разные элементы.
And so you would have these layers, and the top layer would be the new surface of the land or the ocean bottom.
В результате чего возникают как раз отложения в виде слоев.
If that laid there for thousands or millions of years, we would expect to see some erosion.
И если верхний слой, это как раз то, что осталось после этой катастрофы на поверхности, если прошли миллионы лет, тогда мы должны увидеть признаки эрозии.
Then if there was another catastrophic event that deposited more sediments.
Дальше, если было еще какое-то катастрофическое событие, в результате которого наслоились отложения новых слоев,
you would have a new surface of the land.
То появится новая поверхность земли.
And then if that laid there for millions of years,
и если прошли миллионы лет,
we would expect to see more erosion.
То должны появиться новые признаки эрозии на поверхности.
And so we would expect to see a very complex record of rock layers.
Поэтому следовало бы ожидать увидеть очень сложную, перемешанную такую вот структуру поверхности Земли.
But that is generally not what we see.
Но в основном мы этого не видим.
This is more what we see.
Мы в основном видим вот такую вот простую слоистую структуру.
So if you took a big saw and cut through the earth out in the southwest United States.
А если вы возьмете огромную пилу и распилите земную кору где-нибудь на юго-западе Соединенных Штатов,
you would see the rocks of the earth like this.
Вы увидите, что слои земли, горные породы располагаются следующим образом.
And you would see these huge erosional features on the surface.
Вы увидите признаки эрозии на поверхности.
These are huge cliffs.
Это огромные ущелья.
And the Grand Canyon.
И большой каньон.
And the evolutionists tell us that the Grand Canyon layers represent 300 million years.
И эволюционисты говорят нам, что слои Большого каньона представляют 300 миллионов лет истории.
And yet when we look at those layers,
однако, если посмотреть на эти слои,
we don't see any evidence of erosion between the layers.
То мы не видим никаких признаков эрозии между слоями.
So, the national park tells the tourists that it took 300 million years to lay down those layers.
Работники этого национального парка говорят туристам, что Большой каньон сформировался на протяжении 300 миллионов лет.
But they say it only took less than 5 million years to cut the canyon.
А для того, чтобы он подвергнулся эрозии, понадобилось меньше 5 миллионов лет.
Why don't we see all kinds of canyons in the rock layers of the Grand Canyon?
Почему же мы тогда не видим большего количества разных каньонов внутри этих слоев почвы, составляющей стенки каньона?
It strongly suggests that those layers were laid down rapidly, one after the other.
Свидетельства подсказывают нам, что вот эти вот слои образовались в течение короткого периода времени, один за другим, и не успевали подвергаться эрозии.
Then we have soft sediment deformation.
Дальше мы видим свидетельство деформации мягких пород.
At the northeast end of the Grand Canyon, the whole pile of 1.5 kilometers has been bent.
А на северо-востоке Большого каньона целые пласты почвы были как бы изогнуты.
Like a stack of pancakes, palachinka, slipping off the edge of a plate.
Подобно, это можно сравнить со стопкой блинов, которые свисают с тарелки или со сковороды.
And we see folded rocks in the Grand Canyon.
И мы видим изогнутые камни в Большом каньоне.
Here's a place where it makes a 90-degree turn.
Вот здесь вот эти камни образуют угол почти в 90 градусов.
And you can see how big that is by the people down at the bottom.
И вы можете увидеть, насколько большого размера вот это образование, сравнив его с размером людей внизу.
Here's another example.
Вот еще один пример.
It makes a turn.
Здесь тоже мягкие породы образуют вот такой вот угол, поворот.
This is a kind of rock that is very fragile. It's shale.
Эта горная порода очень хрупкая.
Now you can bend rock.
В принципе, камень можно сгибать.
If you have enough pressure and temperature.
Если приложить достаточно большое усилие и нагреть камень до достаточной температуры.
But when you do that, it changes the composition or the structure of the rock.
Однако в результате такого воздействия изменяется структура камня.
But in these examples and many others, the rock stays the same all the way through the bend.
Но в этих примерах и во многих других структура камня остается прежней на протяжении всего вот этого образования.
And it strongly supports the conclusion that those layers were bent while they were still relatively wet and soft.
И это предполагает, что данные слои были изогнуты, получили вот свою такую вот геометрическую структуру, когда они были еще мягкими, то есть мокрыми.
Then there's the lack of bioturbation at the interface between the layers.
Дальше отсутствие биотурбации в стыках.
So when a surface is left open on the ocean floor or on the land,
когда какая-либо поверхность остается открытой, будь это на дне океана или на поверхности земли,
plants and animals will quickly begin to penetrate that surface.
В скором времени эта поверхность становится изрытой растениями и животными.
And so we can see evidence of life.
И мы можем найти следы жизни.
We see very little evidence of that in the rock record between the layers.
Однако между вот этими слоями в Большом каньоне мы видим очень мало свидетельств жизни.
Which indicates that the next layer was laid on top before living creatures could cause that evidence.
Это указывает на то, что следующий слой накладывался на предыдущий настолько быстро, что живые существа и растения не успевали изрыть его поверхность.
And then we see ripple marks, animal tracks, and raindrops.
Дальше мы видим отпечатки зыби, следов животных и капель.
And these are very fragile features.
Это тоже все очень хрупкие остатки.
If you walk along the ocean, along the beach, your footprints will be quickly covered, washed away.
Если вы пройдетесь по берегу океана, то ваши отпечатки, ваши следы в скором времени будут смыты.
This suggests rapid burial of these marks by the next layer.
И раз вот эти вот следы и отпечатки сохранились внутри слоев, это означает, что сами слои образовывались очень быстро.
Then there are polystrate fossils.
Кроме того, есть многослойные окаменелости.
These are fossils, usually trees that go through more than one layer of rock.
Это окаменелости, как правило, деревья, которые пронизывают сразу много слоев.
This is one of the first fossils like this found in Scotland in 1826.
А вот одна из первых окаменелых деревьев, найденная в 1826 году, которая пронизывала множество слоев в Шотландии.
And a tree would not stand in the forest at an angle like this for thousands of years, waiting to be buried.
Как вы понимаете, дерево не может стоять на протяжении тысяч лет вот под таким углом, ожидая, пока постепенно вокруг него образуются слои горных пород.
It speaks of rapid burial.
Это указывает на быстрое погребение данного дерева.
Here's a tree that goes through a coal deposit at the bottom, then through limestone, and then into another coal deposit above that.
Вот дерево, ствол которого пронизывает пласт угля, затем слой известняка и уходит в новый пласт угля выше него.
Here's a cliff in France.
Вот один обрыв во Франции.
And usually with these fossils, the trees have no branches and no roots.
Причем, что интересно, обычно вот в таких образованиях у деревьев не остается следов ветвей и корней.
They look very much like they were ripped up and transported and buried.
Они выглядят таким образом, что они были оборваны, обломаны и затем как бы захоронены в быстро образующихся слоях почвы.
Dr. Ager, who I quoted earlier, has an example.
Доктор Эйджер, которого я уже выше цитировал, тоже приводит подобный пример.
And this is what he says.
Вот что он говорит. Очевидно, отложение должно было произойти очень быстро, чтобы похоронить дерево в стоячем положении, прежде чем оно разложилось или упало. Нам не избежать вывода, что отложение временами бывает очень быстрым, и что иногда оно прерывается на длительное время, хотя оно выглядит однообразным и непрерывным.
So he says it speaks of rapid deposition.
Итак, он говорит, что это указывает на быстрое образование горных пород, слоев.
There were long breaks in between those deposits.
Однако он утверждает, что были долгие перерывы между слоями осадочных пород.
But he's making an assumption.
Но почему он так говорит? Исключительно потому, что он делает предположение.
Because his own words say it looks like continuous uniform deposit.
Потому что его собственные слова говорят, что это выглядит как очень быстрое и непрерывное отложение пород, слоев.
And on the opposite page from this statement, he has this picture.
И на противоположной странице, после вот этих слов, он приводит вот такую картинку.
No branches, no roots.
Опять обратите внимание, ни корней у этого останка дерева, ни ветвей.
But the words under the picture are this.
Однако под вот этой вот картинкой подпись: дерево в положении роста.
But it doesn't look like trees that grow.
Однако оно совсем не похоже на дерево, которое растет.
It looks like trees that were ripped up and buried in sediments.
Оно похоже на дерево, которое было оторвано и обломано.
Well, what about radiometric dating?
Что можно сказать о радиометрических методах датирования?
Well, just a couple of quick examples why we cannot trust these methods.
приведу несколько очень коротких и простых примеров, почему нельзя полагаться на эти методы датирования.
This famous mountain in Washington erupted in 1980.
Вот эта известная гора в Вашингтоне подверглась, образовался вулкан на этой горе, извержение было в 1980-м.
And it blew off one-third of the mountaintop.
И третья часть верхушки этой горы была снесена, исчезла извержением.
Lava continued to flow into the crater, producing a lava dome.
Лава продолжала течь в кратер вулкана, и образовался купол лавы.
This is looking down from the top of the mountain.
Когда мы смотрим с вершины этого кратера вниз,
at the lava dome.
На лавовый купол.
About 12 years after the eruption, a creation scientist who's a geologist went up on the mountain and collected samples.
Через 12 лет после извержения лава уже застыла. Один христианин, ученый, изучавший мир с позиции сотворения, пришел и взял образцы горной материи.
He sent the samples off to a laboratory for dating.
Он отправил эти образцы, вот взятые из этого лавового купола Святой Елены, и направил их в лаборатории.
The results came back, and they said they were 340,000 to 2.8 million years old.
Из разных лабораторий пришли результаты радиометрического исследования вот этой лавы, и они утверждали, что возраст этой лавы от 340 тысяч до 2,8 миллионов лет.
But they were actually only 12 years old when they were measured.
Однако фактический возраст менее 12 лет.
Here's a famous mountain in New Zealand that erupted 5 times.
Вот знаменитая гора в Новой Зеландии, которая 5 раз, на которой извергался вулкан.
When the rocks were dated with potassium argon,
когда эти породы датировались при помощи калиево-аргонового метода,
they were dated to be hundreds of thousands or millions of years old.
Их датировали от нескольких сот тысяч лет до 3.5 миллионов лет.
But they were all less than 50 years old when they were dated.
Однако всем им было реально установленный возраст после извержения менее 50 лет.
And the geologists on our staff who did the research on this.
И геологи, которые входят в состав нашей организации и которые проводили исследования с этими образцами.
In his technical paper documented over 20 other examples of rocks that were wrongly dated.
Геолог, который исследовал вот эту вот гору, он в своей научной статье в научном журнале приводил примеры, документированные примеры еще около 20 случаев неверного датирования известных по возрасту горных пород.
So when we use these methods to date rocks of known age,
когда мы пользуемся вот этими методами для датирования пород известного возраста,
the dates don't work.
Тогда очевидно, что эти методы не работают.
But the scientific community wants us to believe that when we date rocks of unknown age,
однако научное сообщество хочет заставить нас поверить, что когда мы датируем породы неизвестного возраста,
where we had no eyewitnesses to see the lava come out of the ground,
где нет у нас никаких очевидцев, которые видели бы, как и когда лава выходила из земли,
they want us to assume that those dates are correct.
Они хотят, чтобы мы предполагали, что эти датировки правильные.
But if the methods don't work on rocks of known age, why should we trust them on rocks of unknown age?
Но если методы не работают с породами известного возраста, то почему мы должны быть уверены, что они работают с породами неизвестного возраста?
And the problems with the dating methods are back to assumptions.
И проблемы с этими методами радиометрического датирования тоже сводятся к предпосылкам.
The parent radioactive isotope decays into the stable daughter isotope.
Родительский радиоактивный изотоп нестабильный распадается до дочернего изотопа стабильного.
It's like the sand falling in the hourglass.
Можно примерно сравнить это с песочными часами. Количество родительского изотопа, то есть песок вверху этой склянки, постепенно уменьшается, а количество дочернего постепенно возрастает.
But for that clock to be reliable, we have to make some assumptions.
Но для того, чтобы вот эти вот часы работали с какой-нибудь степенью надежности, нам нужно сделать несколько допущений.
When the clock was started, was all the sand in the top, or was some of it already in the bottom?
Когда эти часы начали работать, когда они были запущены, весь ли песок находился вверху или часть песка уже находилась внизу?
If we assume it was all in the top and it wasn't, we're going to get a wrong date.
Если мы предполагаем, что весь песок находился вверху, однако на самом деле часть песка и, может быть, даже большая часть находилась внизу, то мы получим совершенно неверный результат.
Evolutionists don't have an absolutely trustworthy way of knowing their assumptions are right.
У эволюционистов нет абсолютно никакого способа определить, что вот это вот предположение однозначно верное.
Another consideration is the system closed?
Дальше, еще одно соображение. Является эта система закрытой? Может быть, внизу этих вот стеклянных часов, песочных часов, есть трещина, и часть песка из нижней колбы утекает. Или, может быть, пока вы не смотрели, кто-то подошел и добавил песка в верхнюю колбу.
If you don't know, you're gonna make a wrong date.
Если вы не знаете вот этих вот моментов, тогда вы неправильно определите время.
And radioactive isotopes can move in the rocks.
А радиоактивные изотопы могут двигаться в камнях
through water or
через
other
воду
processes.
В результате попадания воды или из-за других каких-то процессов.
And then the question of the rate of decay.
И дальше период скорости распада.
Has the sand always been dropping at the same rate that I observe right now?
Вопрос о скорости распада. Всегда ли распад идет с одинаковой скоростью?
Maybe the sand was wetter in the past.
Может быть, в прошлом песок был более мокрым.
And so it flowed more slowly.
И поэтому он перетекал более медленно через узкое отверстие, через горлышко часов.
In the case of radiometric dating.
В случае радиометрического датирования ученые наблюдают за скоростью радиораспада лишь на протяжении около 100 лет.
But they extrapolate millions of years.
Но они экстраполируют результаты этих наблюдений на миллионы лет.
And creation scientists or physicists or geologists think there are serious problems with all of these assumptions.
И есть христиане, физики и геологи, которые пишут о том, что с таким, у таких предположений есть серьезные проблемы.
And so the dates that are calculated are completely unreliable.
Поэтому даты, подсчитываемые при помощи вот этих методов, совершенно ненадежные.
So the Grand Canyon.
Итак, Большой каньон.
Is it a testimony to millions of years?
Свидетельствует ли он о миллионах лет?
No, creation scientists who have studied it believe that it is a testimony to Noah's flood.
Нет, ученые, креационисты, исследовавшие Большой каньон, считают, что он свидетельствует о Ноевом потопе.
So we have that rock record of all that death and suffering.
Итак, мы видим свидетельство о смерти и страданиях в ископаемых останках.
It either happened before Adam or after Adam.
И это могло происходить либо до Адама, либо после Адама.
And if it happened after Adam, the most logical cause is Noah's flood.
Если это происходило после Адама, то это значит, что, скорее всего, самый логический вывод, что вот эти ископаемые останки свидетельствуют о Ноевом потопе.
Now, it could not have formed both before Adam and after Adam.
Это не могло происходить и до Адама, и после Адама.
So if we accept the millions of years,
если мы принимаем миллионы лет,
we have to reject Noah's flood.
Нам приходится отвергнуть Ноев потоп.
But if we believe what God says about Noah's flood,
но если мы верим о том, что Бог говорит в отношении Ноева потопа,
then we have to reject the millions of years.
Нам приходится отвергнуть миллионы лет до появления человека.
Because the rocks cannot be the result of millions of years and the result of Noah's flood.
Потому что образование вот этих вот горных пород не может быть одновременно и результатом миллионов лет униформистских процессов, и вместе с тем результатов одного короткого потопа, глобальной катастрофы.
And it is because of these two possibilities that most Christians who accept millions of years reject the global flood.
И из-за того, что вот невозможно и то, и другое принять одновременно, большинство христиан, которые верят в миллионы лет эволюции, не признают историчность Ноева потопа.
So we have that geological record.
Итак, у нас есть геологическая история.
Creation scientists believe that most of it is the result of Noah's flood.
Креационисты верят, что большая часть ископаемых останков свидетельствует о Ноевом потопе.
Some of it was formed before the flood.
Некоторая часть из них образовалась до потопа.
Usually where there are no fossils.
Обычно в этих слоях и нет ископаемых останков, окаменелостей животных.
And some of it at the top was formed after the flood.
И часть из них образовалась после потопа.
In localized catastrophic events.
Может быть, в каких-то локальных катастрофах.
So why don't more geologists believe what God says?
Почему же многие геологи не верят в то, что говорит Бог?
Why don't they believe in a global flood?
Почему они не верят во всемирный потоп?
Well, I think there's two reasons.
Я думаю, что этому есть две причины.
Paul says this in Romans 1.
В Римлянам 1 главе апостол Павел пишет: «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, они обезумели».
The Bible says that sin darkens the mind.
Библия говорит, что грех помрачает разум.
It causes really intelligent people to think seriously erroneous ideas.
Из-за греха даже умные люди принимают ошибочные идеи.
I find in the church today that a lot of Christians don't have a biblical anthropology.
Я нахожу, что в современной церкви у многих христиан не библейская антропология.
They act as if most scientists are just reasonable people just seeking the truth.
Они ведут себя так, как будто большинство ученых это очень разумные и непредвзятые люди, которые просто искренне ищут истину.
Well, that may be generally true in experimental science.
Может быть, в экспериментальной науке мы можем сделать такое предположение.
But in the question of origin science,
но в том, что касается вопроса о происхождении Земли,
men and women are in rebellion against their creator.
Люди восстали против Бога.
They do not want to accept the truth of the Bible.
Они не хотят признавать истину Библии.
And so they will suppress the truth in unrighteousness.
Поэтому они подавляют истину в неправедности.
And not even realize what they're doing.
Даже не сознавая этого сами.
We have all done that in some ways.
Мы сами так поступали.
We've done something wrong.
Мы делали что-то неправильное.
Our conscience tells us that it's wrong.
И наша совесть говорила, что это неправильно.
We may think about it even before we do it.
Мы, может быть, даже думали об этом, прежде чем это совершить.
And yet we'll do it anyway.
Однако, тем не менее, снова это делали.
Because we want to do it.
Потому что нам этого очень хотелось. Еще одна причина, почему люди отвергают потоп,
is given by Derek Ager.
Ее называют Дерек Эйджер.
We've allowed ourselves to be brainwashed.
Мы сами позволили промыть себе мозги.
Our education systems in this country, in my country, in every country of the world.
Система образования в моей стране, в вашей стране и во всех остальных странах мира.
It has taught us to think in a naturalistic way about the world.
Научила нас мыслить о мире с натуралистических позиций.
The Bible has not been considered at all in our reconstruction of history.
Мы вовсе не учитывали Библию в своей реконструкции истории.
And it's also affected our theologians.
Это повлияло также на богословов.
This is a famous American Old Testament scholar who died a few years ago.
А вот что пишет известный американский богослов, ученый в области Ветхого Завета, который умер несколько лет назад. При поверхностном прочтении первой главы книги «Бытие» может создаться впечатление, что весь процесс творения занял 6 24-часовых дней. Если бы еврейский автор имел намерение вложить в эти слова именно такой смысл,
why didn't he believe the days were literal?
Почему он не верил, что эти дни буквальные?
Well, a few pages later he raises some biblical arguments.
Несколько страниц спустя он приводит некоторые библейские аргументы.
I don't think they're very persuasive.
Я лично считаю эти аргументы отнюдь неубедительными.
But I don't think that's the primary reason.
Но я думаю, что не в этом главная причина.
I think the primary reason is right in the context here.
Главная причина названа прямо здесь в контексте этих слов.
He says this.
Он говорит: то это, похоже, противоречит современным научным исследованиям, которые показывают, что планета Земля была создана несколько миллиардов лет тому назад.
No, it is not the research.
Нет, не исследование.
It is the anti-biblical assumptions that have been used to interpret the research.
На самом деле, это антибиблейские предпосылки, которые используются при интерпретации исследований.
So for the last 200 years, the scientists have been saying the Bible is not true, the rocks are millions of years old. You have to believe me because I'm a scientist.
А на протяжении последних 200 лет ученые говорили: Библия не права, этим камням миллионы лет, ты должен мне верить, потому что я ученый.
And most of the theologians have said, well, we'll just have to accept the millions of years and add them to the Bible.
И большинство богословов сказали: ну, я не ученый, поэтому я должен просто принять это и добавить миллионы лет к Библии.
The issue is not science.
Однако проблема не в науке.
The issue is what glasses we're wearing.
Проблема в том, какие очки носят люди, интерпретирующие находки в этом мире.
And ultimately, the issue is a question of authority.
И в конечном итоге вопрос сводится к авторитету.
Will we believe the infallible word of God, who was there at the beginning?
Будем ли мы верить в непогрешимое Божье слово, слово Бога, который был с самого начала?
Who was there at the flood?
Который присутствовал при потопе.
Who knows everything?
Который знает все.
Who always tells the truth?
Который всегда говорит правду.
Who inspired men to write the scriptures?
Который вдохновил людей написать Писание.
So that we would know the truth.
Для того, чтобы мы знали истину.
Or will we believe the fallible opinions of sinful men?
Или же мы будем верить в ошибочные мнения греховных людей?
Who were not there in the past?
Которые не были в прошлом.
Who were not there to observe the millions of years?
Которые не наблюдали за миллионами лет, о которых они
who
пишут.
Who don't know everything?
Которые не знают всего.
Who make mistakes?
Которые совершают ошибки.
Which is why they keep rewriting their textbooks.
Поэтому-то они снова и снова переписывают свои учебники.
People often say to us, "You creationists are crazy."
А люди часто говорят нам: "Вы креационисты сумасшедшие."
The Bible's not a science textbook.
Библия это не учебник по естественным наукам.
And we say, "Praise God."
И мы говорим: "Слава Богу."
Because if it was,
потому что если бы это был учебник,
we'd have to change the Bible every few years.
По естественным наукам нам бы пришлось Библию каждые несколько лет переписывать.
It's not a science book.
Конечно, это не учебник по естествознанию.
But it is a history book.
Но это книга истории.
We call it the history book of the universe.
Мы называем ее книгой истории Вселенной.
And it gives us the key events in history to understand the world that we live in.
И она сообщает нам ключевые моменты в истории, которые помогают нам понимать мир, в котором мы живем.
So are we going to believe God or are we going to believe the scientists?
Итак, кому будем верить? Богу или людям, называющим себя учеными?
The scientists who are in rebellion against God, trying to explain the world without God.
Людям, которые восстали против Бога и пытаются объяснить мир так, как если бы Бога не было.
So again, I encourage you to get resources that are available.
Итак, мне хотелось бы вновь порекомендовать вам искать и читать ресурсы, которые есть в интернете.
And I encourage you to believe God's word.
И я призываю вас верить Божьему Слову.
It is describing a global flood.
А Божье Слово описывает всемирный потоп.
And it was a judgment on a sinful world.
И этот потоп был судом над всем греховным миром.
And Jesus believed in the flood.
Иисус верил в потоп.
He believed in Noah.
Он верил в Ноя.
And he believed in the ark.
И он верил в ковчег.
And he said that judgment is a warning of the judgment to come.
И он говорил, что тот суд, который был во времена Ноя, служит предупреждением о грядущем суде.
May God help us to believe his word.
Да поможет нам Бог верить его слову.
Перерыв 10 минут. Мы возвращаемся в 5 минут 6. 5 минут 6.